радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Телефон к нам в студию 959-59-39, код города Москвы 495. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Поздравляю вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, Лазаревой Субботы и наступающим входом Господним в Иерусалим.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Постараемся на него ответить. Мария из Донецка спрашивает: сегодня Благовещение, великий праздник, и ничего нельзя делать. А если я работаю и время для уборки в доме только в выходные? Это и следующие большие праздники. На мой взгляд, провести их в грязи еще больший грех. Как быть? И действительно ли есть такое церковное правило, что в этот праздник ничего нельзя делать?
Нет, такого нет. Не встречал. Ну, все же зависит от организации. Человек работает. Ну, замечательно. Можно вечерку. А можно пораньше встать. А можно и вообще праздник, и вместо того, чтобы в храм идти, взять хорошо, убраться. А можно телевизор включить и лечь. А убраться после Троицы. Все можно?
Ваш, тогда посоветуйте, поэтому, что полезнее.
Полезнее, конечно, так устроить свою жизнь, чтобы и в доме было прибрано, и это не мешало бы посещению храма в те дни, когда, ну, очень желательно во все 20-е праздники быть в храме.
Ну, вот существует устойчивое мнение, что воскресный день или тем более в 20-й праздник нельзя заниматься какими-то домашними и вообще суетными делами. Многие говорят: ой, белье замочило вчера, а к завтраму прокиснет, а сегодня праздник, что делать?
Нет, ну если ты был уже в храме, пришел, пообедал, постирал, в этом никакого греха-то нет.
То есть праздничный день – это не день праздности в таком прямом смысле слова?
Ну да, это такое народное название. А тут вот в чем дело, что такой обычай возник, потому что в христианском обществе было не принято, что вместо того, чтобы идти в храм, люди занимались стиркой. Стирка считалась неуважительной причиной, потому что лучше ходить в грязном белье, чем устроить стирку на Благовещение, допустим, или на Вербное. То есть, ну, всегда есть какие-то приоритеты. Вот выбор: идти в грязном на службу или не идти вовсе. Лучше идти в грязном. А еще лучше идти в чистом и головку помыть. Вот это самое замечательное. А все остальные могу, не могу. Ну, не можешь, не надо, кто тебя заставляет. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. Батюшка.
Ау.
Раб Божий Валерий, благословите.
Ну, наконец-то, Валер. Ну, ждем. Сегодня вот не звонишь нам.
Господь сделал, вот вопрос, первый, второй и третий. Господь сделал знамение Каину, чтобы его не убили люди, когда он отходил от него. Какое это было знамение? Это первый вопрос.
Знамение? Ну, как я думаю, особое выражение лица.
Ну, это мы можем так у всех особое выражение встречать.
Вот мне кажется это.
Ну, ладно. Второй вопрос. Когда Давид сделал перепись населения, что в очах Господа это было плохо, он на начал каяться. Ну, почему? Что это такое, перепись населения?
Я не помню сейчас вот этого эпизода, но обычно в Библии это объясняется. Ты не помнишь, отец Александр?
Нет, не помню, батюшка.
Сам Господь Иисус Христос еще младенцем в переписи населения участвовал.
Но это было быть плохо в очах Господа. Почему это, я так и не понял.
И я тоже не понял.
Ну ладно, третий вопрос. У царя Давида написан в Псалме 19 окончание: «Господи, спаси царя и помилуй нас, и помилуй ныне». А у нас на литургии: «Господи, спаси благочестивый». Почему это переделано? И когда это было переделано?
А дело в чем. Имелось в виду благочестивый, имеется в виду вся царская семья. Не одного царя, а всех тех, кого поминали царского рода. Вот это что имелось в виду.
Наталья из Москвы. Такое чувство, что какой-то бес вытягивает из меня энергию. Ничего не могу, только лежать или сидеть молча, смотреть в одну точку. Ни молиться, ни учиться, ни работать не могу. Раньше лечилась в психбольнице, но стало еще хуже. До храма дойти не могу, нет сил. Ни с кем не общаюсь, книг не читаю, не смотрю. Как мне прийти в себя? Дайте совет.
Но тут, если это бес, то это бес уныния. Вот. А так, конечно, если здесь есть душевное заболевание, то без медикаментов этому делу никак не поможешь. Тут нужно человеку и исповедоваться, и причащаться как можно чаще, и принимать необходимые лекарства для того, чтобы победить эту болезнь.
Батюшка, посоветуйте, как себя вести, если в твоем присутствии осуждают патриарха и церковь?
Ну как? Встать и уйти. Я бы так сделал.
То есть не надо пытаться как-то оспорить это мнение?
Пытаться можно только в таком случае, если ты на 100%, не на 90, а на 100, уверен, что твои слова будут услышаны. Тогда имеет смысл. А если нет, то бесполезное занятие.
Но молчание не расценивается ли как такое молчаливое согласие?
А ты забыл, что я сказал?
Нет.
Я сказал встать и уйти. В этом как раз будет выражено наше несогласие. Даже в парламенте. Если какая-то фракция с чем-то не согласна, они встают все вместе и уходят. Тем самым всем понятно, что это значит. Значит, они не согласны с тем, что там происходит в данный момент. Самое милое дело.
Вот бы нам научиться так. Ну, дипломатично.
Сначала у нас в парламенте драки были, а теперь выходят. Так что все-таки видишь, научились чему-то, да. Неплохо.
Алексей из Белоруссии. Скажите, пожалуйста, а куда попадают невинные жертвы преступников? В рай?
В рай не попадают. Рай – это естественное следствие жизни человека. Поэтому жизнь начинает с рождения, кончает смертью. Это все человеческий путь. Если этот путь приводит человека в рай, он его наследует. И если его жизнь не такова, то он не наследует. Нельзя рассматривать только один последний момент.
То есть, если человек убиенный, то это еще не свидетельствует о том, что он своим страданием искупил все свои грехи.
Убиенный Сталин, убиенный Гитлер, убиенный Берия, убиенный Николай Иванович Ежов, убиенный Янкель Ягода. Да это сколько там убиенных? Так что насчет убиенных там? А уж Александр Невский, бедный, порубал этой тевтонской сволочи немерено. И все там буль-буль. И чего? Кто к нам с мечом? От меча и погибнуть.
Батюшка, в одной из передач вы сказали, что родители определяют рамки общения внука и бабушки. А если совсем не дают видеться с внуком, как быть? И не объясняется причина запрета, просто сказано, они так решили. У нас есть небольшой конфликт с родителями ребенка, это очевидно. Но они не объясняют ни причину конфликта, ни предлагают каких-то путей выхода из него. Просто запрещают. Как мне быть в этой ситуации?
Как быть? Завести себе других внуков.
Каким образом?
Ну, как выйти во двор, увидеть мамочку, которая орет на своих детей. И сказать, вот, знаете, я вижу, вот, вы, видно, нервничаете, устаете очень с детьми. Хотите, я вам буду помогать. Вот, хотите, вот, буду с ним гулять. Хотите, вот, буду вот к вам приходить, или вы ко мне приводить, там, на часок, на другой, может, на побольше. Я бы укормила, вы скажете, как. Буду с ним играть, буду показывать. Вы будете все контролировать. Денег мне не надо никаких. Просто у меня внуков нету, вот мне очень хочется. Вот, то есть, вам такая нужна помощь. У одной мамочки спросить, у второй, третий, у двадцатой, у сороковой. 41-я с удовольствием согласится. Алло, слушаем вас.
Батюшка. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Вот я, знаете, хотела бы задать вопрос. У меня психическое заболевание. Я поехала к старцу Ионике. Он мне сказал, никакие лекарства не принимать, кроме крещенской воды. Ну, иногда бывает сложно.
Нет, понимаете, надо, чтобы этот старец, ему самому прописать такие лекарства, психотропные. Вот. А так этот старец подлежит прещению церкви. Потому что было постановление Священного Синода, чтобы никакие старцы в медицинские всякие проблемы не вмешивались. Если они не являются параллельно практикующими врачами. Вот был у нас такой старец, владыка Лука, воина Ясенецкий. Вот ему разрешалось оперировать, потому что он был хирург. Есть вот у меня знакомый, очень хороший, очень люблю, священник, психиатр. Даже не один. Есть один нарколог, священник. Вот к ним вполне можно обращаться и так далее. Вот, а никакие старцы, никакие пророки. Это допустимо было во времена Израиля, когда медицины не было, а священник все-таки был человек более-менее образованный в Священном Писании и поэтому более развитый, и в силу этого более сообразительный. Поэтому вопросы медицины решали со священниками. Ну, вот, например, в случае с прокаженными, Господь говорит, идите, покажите священнику. пока они шли, они очистились. Но священникам показались, потому что без справки священника их в общество не приняли. А священник осматривал, проказа кончилась, пожалуйста, будьте любезны, можете опять с людьми жить. А так никакие старцы, как говорил Василий Иванович Чапаев, все, что он говорил, наплевать и забыть.
Ну, Васька, вот у нас мнение священника, оно порой превозмогает даже авторитет священного писания или авторитет священноначалия.
Ну, бывает, во-первых, среди священников есть огромное количество людей неграмотных и полуграмотных. Поэтому у любого старца надо спросить какой-нибудь дипломчик хотя бы. Потому что это вот это постановление Священного Синода, это было уж ну, больше 10 лет тому назад, как бы не лет 15. Вот, поэтому это он мог вполне не читать, потому что обычно такие старцы, которые дают такие советы, они вообще ничего не читают. Хотя чтение – это очень важное такое монашеское дело. Вот. И вот начинает порчу наводить на наш православный народ. Говорит всякую страшную ерунду. Это очень вредно. Каждый должен, если ты повар, батюшка бывает из поваров, может давать советы. Если он из милиционеров, он может рассказать, вот как куда подать заявление. Если батюшка из адвокатов, он может даже помочь жалобу составить куда-то. Но нельзя же от ветра своей головы заниматься такими вещами. Тем более человеку с психическим заболеванием отказывать в лекарствах. Я пью сейчас сколько? 9 таблеток в сутки. Если я их перестану пить, то через полгода я уже протяну ноги. Сейчас я к нему поеду, скажу, что ты столько таблеток? Да... Что он понимает, психиатр? Разве можно психическому больному отменять лекарства? Этот старец, он преступник. Потому что он же никакой ответственности не несет за человека. Хорошо, женщина такая разумная, вот она, но она понимает. А так если отменить, человек может, тем более сейчас весна, он может войти в состояние острого психоза, может погибнуть просто.
Люди нередко сами жалуются на врачей, что те прописывают им лекарства не пойми какие. И не помогает, и только худшее состояние приводит. Действительно, медицина у нас, к сожалению, сейчас не на высоте. И многие врачи сами не понимают.
Нет, так не бывает.
То, что...
Так не бывает. Бывают врачебные ошибки. Это, конечно. Ну, там, неправильно поставлен диагноз. Но в психиатрии очень трудно поставить неверный диагноз. Там трудно принять одну болезнь за другую. Поэтому есть определенные схемы лечения, есть лекарства. И, в общем, благодаря этим лекарствам психиатрически больные могут жить хоть до 90 лет. А если им не давать, они, к сожалению, приходят к такому состоянию, когда разрушается вообще человеческая личность. Вот. Поэтому медицина не на высоте. Потом, ведь как у нас сегодня, нет, вчера, пришел ко мне человек. Доктор физико-математических наук. И говорит, вот, понимаете, Отец Дмитрий, сейчас у меня давление 240. Я говорю, голубчик, ну ты же не в тундре живешь. Просто стыдно такие вещи говорить. Потому что медицина сейчас на таком уровне, что можно давление держать как у космонавта, 125 на 70 с помощью медикаментов. Зачем доводить себя до инсульта или инфаркта, чтобы потом жена твоя с тобой мучилась? У нас большинство, подавляющее большинство людей. Вот врач прописывает, таблеточку выпил, сразу раз, давление понизил, он перестает. А то вещество, которое содержится в таблетке, оно должно все время присутствовать в организме. Поэтому таблетки нужно, там, ну, разные таблетки, разные дозы, нужно там каждые 12 часов или каждые 6 часов. Потому что через все выводит из организма. Как только из вещества не поступает, опять начинает давление скакать. Но это прям прямой путь к инфаркту. Почему в Японии люди долго живут? Некоторые говорят, вот рыбу кушают, там, у них там морская капуста. Может быть, это и так. Но самое главное не это. Каждый японец два раза в год проходит полное медицинское обследование. Потому что если он его не провел, ему медицинскую страховку не дают. Поэтому каждый японец, он следит за своим здоровьем. Иначе у него не хватит денег оплатить лечение. Вот и все. То есть, получается, весь народ, который платит страховки, он как бы гарантирует каждому японцу. Ну что, русский, представляешь, доктор наук. Это вообще, снимаешь...
Это математически.
Ну, нет, ну ум-то хоть какой-то должен быть. И вот пришлось его ругать. Не знаю, что будет, наверное, бесполезно. Это вот из серии вот таких же старцев. Что у нас у русских в головах происходит, я просто не знаю. Можно жить и жить. Нет, люди хотят умирать. Хотят парализованные лежать, хотят ходить под себя, не хотят пить лекарства. А мне полегче стало, я и перестал. Ну, перестал через 2 года инвалид. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый.
Меня зовут Вера. Отец Дмитрий, я смотрел на этой неделе в среду, если я не путаю вас, по телевизору, канал «Россия-1». И вот там Николай Сванидзе, ну, обсуждали новый закон, который приняли, я считаю, правильно, в Санкт-Петербурге. И в конце передачи просто не осталось времени, к сожалению. Вы простите меня за мои слова. Вы как школьник подняли руки, меня так умилило. И
не
что вы хотели сказать? Скажите, пожалуйста, буду вам очень благодарна. Все доброе, спасибо.
Я так и не понял, что от меня требует.
Вы там как школьники подняли руки.
А, ну да, потому что, ну, я к такой хамской манере, так сказать, не очень-то привык. И думал, ну и мне даже обещали, что будет все прилично, потому что я как-то пару раз смотрел исторический процесс, но это хуже, чем у Малахова. Вот. Поэтому мне вот Дима Киселев обещал, что все будет благопристойно. Но, видимо, уже сам Николай Карлович, он так заряжен на какой-то этот крик. Поэтому, в общем, ну, кое-что удалось сказать, Священное Писание почитал. Я думаю, кто не знает, вот сегодня даже один человек на исповедь пришел. И мне говорит, а я не знал, что вот такой-то грех... Это приравнивается к мужеложеству, там, блуду. Я говорю, да, вот, голубчик, вот спасибо, что вы сказали. Все-таки польза. Хотя бы ради одного человека стоило. А так руку поднимал, что, дескать, я хочу... Ну, потому что там вот, те господа, которые как бы оппонировали Киселеву, они же, ну, как-то глупости говорили. Ну, по поводу того, что вот мне даже понравилось, там Гусман сказал, что вот будут демонстрации там, кто бомжи, кто в домино играет. Там это очень... Так что, ну, он такие КВНские свои, как это молодежь говорит, приколы там старинные употреблял. Ну, да бог с ними.
Объясните, пожалуйста, почему земные поклоны заканчиваются в Великую Среду, а не в Великую Субботу, раба Божьей Надежды?
А потому что в эти поклоны совершаются в этот период литургии прежде освященных даров. Она с ними связано. И поэтому вот ради последней литургии прежде священных даров совершается в среду. Алло, слушаем вас.
Добрый день, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что душевные наши все переживания, ну, одним словом, грехи, они имеют отражение в теле, и тело болеет, вот имеет болезнь. Вот у меня тяжело больная. Скажите, если вот душу исцелять и исцелить, болезни пройдут?
Не обязательно. Это уж как Господь попустит, потому что, ну, есть, конечно, болезни, которые прямо связаны там, с греховным состоянием человека напрямую. Ну, например, там курева и рак. И это уж точно. Ну, хотя не обязательно. Я вот одного знаю человека, который уже курит 80 лет. Вот. И даже ему врачи говорят, что, наверное, уже и не стоит бросать. Ну, вот. Так что всякое бывает. Но очень многие настоящие святые люди и, так сказать, великий апостол Павел, он болел, и даже Господь ему не дал возможности исцеления. Так что он до самой смерти болел. Но ему так это было для души полезнее.
Что означают стрелы на семистрельной иконе Божьей Матери?
Оружие, которое ей прошло в душу. Как сказал о ней пророк, тебе самой оружие пройдет душу. Это изображает полноту ее материнского страдания. Потому что семь – это число полноты.
Можно ли причащаться закодированному?
Можно.
Бояться, что вот...
Я понимаю, чего бояться, да. Но можно. Я причащал закодированных, ничего не случалось.
Завтра работаю. Пойти или на службу хотя бы на час? Или нет смысла и лучше вообще не ходить?
Не мое дело. С начальством решать. А ты скажешь, вот, попы на работу не пускают.
Ну вот если человек может прийти лишь на часть службы, но до конца не, по времени не сможет достоять. Вот именно в этом вопрос.
Во дворе храма расстреливать таких. И сжигать тут же для устрашения всего народа.
Чтоб неповадно.
Чтоб неповадно. Расстрелять и сжечь.
Какая общая цель всех заповедей? Чтобы лучше здесь жилось, а потом Царствие Божие не совсем доходит.
Ничего, дойдет. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий Семенов. Скажите, пожалуйста, вот когда переполняет гнев, я, конечно, стараюсь сдерживать, не выплевывать там на окружающих, но стараюсь вот только, Господи, помилуй, говорить.
О, молодец.
А что-то еще можно? Вот
можно. Это? Полстакана крещенской воды. Действует совершенно прям замечательно. Вот все, кому это рекомендовал, все благодарят. Очень сразу помощь Божия приходит. Ну, обязательно Господи помилуй, конечно. Господи помилуй и полстакана крещенской воды. Если и это не поможет, тогда земной поклон.
Батюшка, вот нам прислали небольшую подсказочку к вопросу о псалтире и Давиде, при перечислении людей. Я вот позвольте зачитать.
Да.
Толковая псалтирь по изданию Лопухина. Моровая язва была ниспослана Богом после перечисления Давидом своих подданных. В этом перечислении выразилось временное упоение Давида своей силой и величием, за что и покарал его Господь.
Ну вот, Господь ждал от него кротости, смирения. А вот, как толкователь говорит, какие чувства, что он вот. Вот, мол, я. А это Богу не угодно. Поэтому он немножко сократил ему количество граждан. То есть не сама перепись явилась причиной, а те мотивы, с которыми он проводил эту перепись.
Как важен мотив наших поступков.
Именно. Потому что совершенно поступки могут быть одинаковые.
Что за ними кроется?
Ну, конечно. Вот один человек берет меч или саблю, более актуально, и разрубает до седла другого человека, если они оба всадники. Хорошо ли он делает или плохо? Смотря кто и смотря где. Если это на Бородинском поле, и тот, кто рубит, это русский, то это хорошо. А если на Бородинском поле и это француз, ну или поляк, потому что там было 12 вообще всяких народов, представителей, рубит русского, это плохо. Почему? Ну, а потому что не русский же туда пришел воевать-то, а француз. Для француза это плохо, он завоеватель. А для русского хорошо. А действие одно и то же. Саблю достал и ех. Так что очень важно место и время, и кто.
Как вы думаете, зачем попущен такой шквал информации и столько открытий, что людям даже трудно выдержать?
Опять, это же очень людям совсем не трудно выдержать. Одно движение, одним указательным пальчиком, и все тихо. Если бы вот пыточная камера, а в ней телевизор, компьютер, магнитофон, тогда да, это трудно выдержать. А тут бемс. И тишина. Поэтому тут этот человек сам себе устраивает.
Пытку?
Да. Алло, здравствуйте. Сорвался, да? Ну ладно, пойдем дальше.
Отец Дмитрий, как следует относиться к пословице «На Бога надейся, а сам не плашай»? И вообще, упоминание Бога в народных пословицах не является ли грехом? Ведь упоминаем мы его там как бы в суе.
Как бы, но не в суе.
И вот эта вот пословица «На Бога надейся, а сам
буквально. Зачем же плашать? Надо хорошать. Тут очевидно. На Бога надейся и сам хорошай.
Ну вот, вот это вот надеяние на Бога, это вот какой-нибудь пример приведите, может быть, этого, чтобы было понятно. Молись Богу, но если болеешь, сходи к врачу.
Ну да. И помолись, чтобы руками и умом врача Господь тебя исцелил. А что это такое?
Но если возникла ситуация, когда нужно через суд решать эту проблему?
Ну и через суд, а что суд? Что в нем плохого в суде? Кроме, когда суд закуплен, тогда там все плохое. А если суд праведный, то что, ну не убивать же супротивника?
Ну, не убивать, но так, может, лучше посмиряться и потерпеть.
Нет, ну, смотря что. Допустим, человек лишил тебя, жену, детей, квартиры. Ну, потерпеть, палаточку разбить там на Арбате, где-нибудь в переулках, и жить там. Костерок, котелок. Не проще ли в суд? А суд скажет, о, голубчик, да вас обманули. Сейчас мы вам все вернем.
Павел из Харькова. Что такое крещение? В каком возрасте лучше его делать?
Лучше всего, когда человек, если он сам, то тогда в таком возрасте, когда он в состоянии осмыслить православную веру. Если родился ребенок в такой воцерковленной семье, то нужно крестить сразу, после рождения. Чтобы ребеночек имел возможность уже в церковь, ну, не сам еще ходить, его приносят прямо с первого, так сказать, года своего бытия на земле. Чтобы он уже первое зрительное впечатление для него будут иконы, святое причастие, духовенство, колокольный звон, свечи и так далее. Это очень важно, такие детские впечатления. Вот. Ну, а потом, чтобы учение было, конечно, церковное. Чтобы не просто вот крестили и забыли. Ну, как большинство делать. Это, конечно, бессмыслица.
Дарья из Балашихи. Мой сын 3 лет пришел из детского сада покусанный. Как мне учить его себя вести? Отойти в сторону или постоять за себя, чтобы с детства заложить правильное христианское отношение в подобных ситуациях?
Ну, нужно эту ситуацию изучить и разобрать. И тогда уже принимать какие-то меры. Так заочно очень трудно. А так уметь себя защищать, это очень полезно. Потому что, когда научишься защищать себя, ты можешь защитить и другого. Я вот, когда был в пионерском лагере, я пошел учиться в специальную секцию, чтобы учиться себя защищать. А потом мне это в жизни пригодилось, удавалось защищать и других. Я считаю, что это совсем неплохо. Но не в детском саду. Там немножко ситуация другая. Нужно все это как бы выяснить.
Не, ну ситуация-то разобраться, но это со взрослыми скорее. Тем, кто там, может быть, был свидетелем этому.
Ну да, конечно. Нет, и у него спросить. Потом спросить у воспитательницы. Потом узнать, что за ребеночек. Поговорить с его родителями. Ну и так далее.
Ну, а ребенка-то все-таки стоит внушать, что...
Нет, в детском саду не стоит. Там есть старший человек, это воспитатель, это она должна решать. Если дети будут сами там что-то выяснять, то это до смертоубийства и потери глаза может привести.
Ну да, дети не знают меру.
Конечно.
Приложение своей.
Возьмет лопаткой, как даст железной, ну и все.
Федор из Москвы. Планируется ли рассмотреть на архиерейском соборе вопрос о разделении таинств покаяния и Евхаристии и возможности для воцерковленных людей причащаться без исповеди, а исповедоваться по мере необходимости?
Да. Ну, может быть, не на этом еще не успеют, но эта проблема в межсоборном присутствии обсуждается. Будут выработаны соответствующие рекомендательные документы. Просто я не могу сказать, что будет на этом соборе. Вот. Практически благодаря межсоборному присутствию у нас собор стал постоянно действующим органом. Просто там есть определенная процедура. Ставится проблема, потом церковные умы и богословы вырабатывают документ, предлагают президиуму. Президиум рассматривает, потом выносится на решение. Если патриарх это утверждает, то тогда же носится на собор уже всем архиереям. Если архиерей это признает, то значит да. Если нет или отложить, то значит не входит. Но все равно вопрос, рассматриваемый архиерейским собором, у них, ну, конечная возможность рассмотрения Каллиста. А у нас таких соборов не было очень давно по такому церковному строению. И накопилось за 100 лет очень много вопросов. Вот, поэтому
Есть уже церковные практики, которые еще не утверждены, но уже используются.
Да, разумеется, если бы человек из 19 века попал бы к нам сейчас, он бы удивился, он бы церковь не узнал.
Еретики все.
Нет, еретики, но был бы очень удивлен. Вот какая у нас теперь жизнь. Все по-другому. А еще через 10 лет уже и одежда изменится, и все. Вот самое, я думаю, дольше, если из внешнего, не касаясь таинств, дольше всего продержатся женские платки. Вот.
Платки или юбки?
Юбки скорее отойдут. Ну, не для всех, но для большого количества людей. На Западе вообще ни в церкви, ни в магазине, нигде юбок не носят. Просто. За редчайшим исключением. Просто это вот. Поэтому там совершенно поменялась женская одежда. Ходят в женских брюках. Мужчина ходит в мужских брюках. Как женщина ходит в женском пальто, мужчина ходит в мужских пальто. Даже на другую сторону застегивается, чтобы... А то никто не понимает, кто перед тобой, мужчина или женщина. По тому, как запахивается пальто, можешь определить. Потому что стрижка короткая, так сказать. Обувь, эти самые, как называется, спортивные, как это называется?
Кроссовки.
Кроссовки, джинсы и пальто. И вот по тому, куда запахнуто, определяешь, мужчина или женщина. Вот. А в церкви, вот я уверен, что платки... Вот интересно, кто нас слушает помоложе, потом, когда мы помрем, они доживут и посмотрят, прав я был или нет. И это самому любопытно бы заглянуть.
Отец Дмитрий, в одной из передач вы говорили, что мужа и отца семейства, сидящего целыми днями возле компьютера за играми, лучше обходить и не трогать, дабы не провоцировать ссоры. Скажите, а что говорить ребенку 11 лет, который грубит, дерзит и ничего не хочет делать, ссылаясь на папу? Мол, папа тоже так живет, и я хочу, как папа.
Да, тут уже, конечно, сложнее. Но папа-то, интересно, папа же тихо сидит у компьютера. Его обходят, ну, за 3 версты нельзя, но за 3 метра. А кто там дерзит-то? Почему как папа? Папа не дерзит? Там только пик-пик-пик-пик. Где вот? Что-то непонятно.
Ну, может быть, на замечание жены папа тоже огрызается.
А вот не надо замечаний.
И не будет тогда примера.
Конечно.
Сергей из Московской области. Может ли дьявол влиять на физическое состояние человека? Например, вгонять его в сон или лишать его аппетита?
Может.
То есть у него есть такая власть воздействовать на и наше тело?
Да, это совершенно понятно. Некоторые болезни от дьявола. Господь же к ним приводили болящих людей, и он изгонял из них бесов. Сколько угодно.
Бес немой, а глухой.
Например. Вышел,
сейчас заговорю.
Да.
Наталья из Санкт-Петербурга. Скажите, есть ли сейчас в России старцы, подобные Иоанну Крестьянкину?
Нет.
А в связи с... Почему, батюшка, вы думаете так? Это оскудение духовности народа или нет нужды?
Все-таки... Да, просто спросили. Потому что если был такой человек, то это было бы известно. Не может укрыться город, стоящий наверху горы.
Давайте ответим на
вопрос. Алло, слушаем вас.
Это я говорю. Здравствуйте. Я хотела спросить, вот у меня подруга читает почти каждый вечер акафист отроку Вячеславу. Я хотела бы ее как-то разуметь, вот должна я что-то ей говорить или нет?
Ну, попробуйте. Вот. Потому что, конечно, это, ну, серьезная болезнь. Вот. Ну, вот так наш ум устроен, что человек скорее поверит во всякую чепуху, чем в истину Евангелия. Вот. Поэтому это новая такая религия. Поклонение вот этому Вячеславу. Даже вот просто иногда диву даешься. Я так, конечно, все не читал, но проглядывал эту книжку. Ну, просто бред собачий. Но вот, к сожалению, вот некоторые люди, особенно женщины, частенько, чаще, чем мужчины, вот как-то, например, ну, где здравый смысл? Нету совершенно. Попробуйте, если... Ну, скорее всего, вряд ли. Потому что раз человек на это клюнул, то тут уже просто какие-то дружественные советы вряд ли помогут. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Это Воробаш Божий, Зинаида. Я хотела спросить, поскольку вопрос зашел о старцах, то вот я прочитала недавно книгу о старце Павле Груздеве. И там я видела фотографии вас и отца Аркадия Шатова. И вы могли бы немножечко что-нибудь рассказать для тех, кто не знает о нем?
Я, конечно, мог, но издана не одна книга. Проще всего их найти и почитать. Ну, вот, конечно, это был замечательный такой человек, когда просто думаю даже о нем, на душе так становится тепло и радостно. И любил его, и люблю, и он для меня как живой.
Андрей из Уфы. Должен и может ли православный христианин оценивать степень и производную своего духовного развития, сравнивая себя с другими, с самим собой в прошлом? С одной стороны, нужно понимать, на правильном ли ты пути, но с другой стороны, в этом есть опасность впасть в прелесть о мнении о себе.
Ну что, все разложил? Все оценил. Десятину даю, молюсь. Священное Писание читаю, не то, что как это мотарь. Нормально.
А результат?
Да, результат хороший. Это стоит, бьет себя в грудь, не может глаза поднять от стыда. А у меня все нормально. Так что, что ж, оценил. Открыл книжечку, поставил себе пятерочку. И пошел в магазин пятерочку. Отметить надо такие духовные победы. Может, еще там что есть?
Вась, ну, такой достаточно пространный вопрос. Постараюсь его сократить. Наталья с Украины. Батюшка, вы говорили, что крестные, которые не присутствовали на крещении младенца, были взяты заочно, такими не являются.
Но... А как же вот, да? Дальше пишет.
Да.
Ну, вот понятно.
Да. В роддоме пришлось срочно крестить младенца, но туда не пускали никого. Посторонних крестных написали заочно. Так являются ли они крестными моего младенца? И... Или мне нужно каким-то образом их по-другому теперь оформить?
Да, главное это оформить. Приходите в храм, дадим справку с печатью. Крестный – это тот человек, который участвует в христианском развитии ребенка. Вот если есть такой человек, тогда он является крестным. А если он имеет только бумажку с печатью, то он не является. Вот и все.
То есть даже если человек не смог присутствовать лично на крещении, но занимается со своим крестником и воспитывает его,
вот он это
истинный крестный.
Истинный крестный. А все остальные, которые рубашечку дарят или раз в году там выпивают по этому поводу, так сказать, вот и этим ограничиваются, и даже Евангелие никогда не читали, то они никакими крестными не являются. Пусть они хоть стоят, обстоятся, берут, не берут. Это все никому не нужное дело.
Анна из Московской области. В некоторых религиях молятся сидя. А можно ли молиться сидя в православии?
Конечно, очень даже удобно. Присел, так и молишься. Замечательно.
То есть это не является каноном какой нашей церкви, а скорее такой традицией, что вот мы в храме, например, все стоим.
Это не эта традиция идет от того, что русский народ, он был очень молитвенный. Вот. И даже царь, который имел возможность садиться, он на службе стоял. Вот. И поэтому вот такая сложилась традиция. Ну и храмов-то было не очень много. И у нас все-таки климат-то такой суровый. А храмы-то в основном не отапливались. Это стали отапливаться они только в поздние времена. Поэтому народ, он грел друг друга. С этим было связано. Потому что даже если печь в храме, то все равно так сильно не нагреешь. Вот. Поэтому вот это связано, во-первых, с климатом, а во-вторых, с очень большой любовью к Богу.
То есть молитва стоя – это все-таки некое уважение. Такое выражение.
И, кстати, уважения. Вот на Западе скамейки для молитвы, они возникли тоже, так сказать, в позднее время. Вот эти все огромные соборы, даже вот эти вот такие готические, огромные, туда приходил на молитву весь город. Поэтому они такие большие. Строили, потому что люди приходили, они молились стоя. Вот а позже, когда вера оскудела, и уже там народ не так много, уже и лавочки появились. Они не изначало. Сначала это было только для членов клира. Епископ сидел, вокруг него пресвитеры совершали литургию. Потом уже это перешло и в храм. Даже у греков в храмах у них тоже лавочки, стасидии. Вот это связано с тем, что храмов огромное количество. И в храме так не бывает, как у нас. Сегодня нас на Благовещение причастилось 900 человек. Ну, невозможно. В Греции ни одного нет храма, который бы столько причастников за одно Благовещение. Ну, и там придут, ну, может, человек 40-50. В каких-то там, в столице, там, в Афинах, где полстраны живет. Вот это с чем связано. Если бы у нас на каждой улице был храм, то, я думаю, тоже бы лавочки возникли, потому что, ну как, пожилым людям тяжело стоять, что тут. Ничего плохого в этом нет.
Так многие с собой стульчик принесут. Так,
ну хорошо, слава Богу, что есть алюминий. Легкий стульчик можно разложить, присесть.
Есть ли душа у животных, насекомых? Если есть, то чем отличается она от души людей?
Господи, помилуй нас, грешных. Это вопрос праздный. Это не наше ума дело.
Куда они деваются потом? Что с ним происходит?
Смотря какой насекомый. Если пчела, то очень полезная. А если вошь, это очень вредное. Поэтому вши идут в ад, а почалот исключительно в рай.
Надежда из Казахстана. Мы с мужем женаты 3 года. Детей нет, пока не дает Господь. Мы молимся. Как лучше поступить? Подождать еще или усыновить ребеночка? Или смириться и уж как Господь подаст?
Ну, лучше всего взять 8 детей. Вот я тут встретил в храме Христа Спасителя одноклассницу своей дочки. У ней свои 5, и она взяла еще ребеночка, усыновила. Тот-тот. Замечательно.
То есть, пока Господь не дает, можно позаботиться о ребеночке, который в детском доме. А там, глядишь...
Ну, лучше в доме ребенка.
То есть, брать лучше маленького совсем.
Дело не в том, что маленькое. Тот ребеночек, который целый год там был в доме ребенка, это плохо. А вот лучше всего брать из роддома, когда вот только отказались. Правда, они просят 1 000 000 рублей за это. У меня одна знакомая попыталась, но не смогла такую сумму. Такая взятка требуется. Так и бездетная она пока.
То есть вот так вот, да? Лучше отдать ребенка в государственный какой-то дом?
Ну, это бизнес же сейчас у нас. У нас даже самое бедное министерство образования нашло свой бизнес. Торгует детей на Запад, всяческие рогатки ставят, чтобы не усыновляли. Я даже сделал эксперимент. Впервые рассказываю. Пришел в одну опеку. Говорю, хочу я усыновить ребенка. И что же я слышу? Ой, да зачем вам это надо? Да вы потом вернете его назад. Да вы даже не представляете, что это за дети. То есть она еще не спрашивала, представляю я или нет, что такое сироты. Я-то лучше ее-то знаю. Она-то их не знает. Она только с бумагами дело имеет. И вот она советует.
Ну, так, батюшка, бывает. К счастью, не все люди отказываются, как-то проходят через эти неимоверные трудности.
Конечно. Ну, с помощью денег все трудности можно оставить позади. Да здравствует коррупция. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Всем доброго, до свидания.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза» и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно. Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично. Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8-495-223-2297. 8-495-223-2297.